Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Сегодня четверг, 14 ноября. И мы с вами будем обсуждать сегодня стрельбу в колледже Благовещенска. Говорить о том, как предотвратить повторение таких вот массовых расстрелов, потому что тут уже я вижу по лентам, что пишут. Вот, например, сенатор говорит, что охранник колледжа в Преамурье должен был проверять входящих с металлоискателем, то есть каждого. Задержан гендиректор ЧОПа после стрельбы в колледже. Оказалось, что охранник не имел лицензии на охранную деятельность. Но что-то ищут какие-то вопросы, ответы на такие сложные вопросы. Если вдруг кто не знает, что студент пришел в аудиторию, открыл огонь, а в итоге там, два человека погибли, в больнице люди находятся, психологи тут говорят, педагоги в случае ЧП должны сохранять спокойствие, давать какие-то четкие указания. Ну, то есть пошли попытки ответить на эти сложные вопросы. У нас здесь Александр Теслер, психотерапевт и психиатр, академик Российской академии медико-технических наук. Здравствуйте, Александр.
Добрый.
Вячеслав Ванеев, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие». Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый вечер.
И Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член научно-консультативного совета СКР. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Вы знаете, господа, вот помните, в Керчи была история, теперь Благовещенск. Разница год. И тогда пытались находить ответы на эти вопросы, что тоже могла, значит, там что-то через металлоискатель пройти, а можно было как-то еще, а вот почему не обращались, хотя там тоже он стоял на учете у психиатров. Вот у меня, честно, нет ответа на этот вопрос, а можно ли, в принципе, такие трагедии предотвратить, даже если родители будут гипервнимательными, даже если рамками утыкать вообще все улицы на свете. Ну, не получается. Вячеслав, что хотите сказать?
Ну, да. Во-первых, давайте говорить сразу.
К микрофону, пожалуйста.
Давайте сразу говорить. Стреляет не оружие, стреляет человек. Это надо понимать, да, то есть, если мы говорим о статистике, убийств из легального оружия 500 человек в год, из бытовых, с помощью бытовых предметов свыше 30 тысяч, да, то есть, понятно, что это не оружие и не табуретки, это по данным МВД, значит, это как бы такой вопрос, это первое. Второе, я бы хотел акцентировать внимание на том, что вот эти два случая, Керчь, и сегодняшний случай – это совершенно два разных. Потому что здесь действительно стрелял сам стрелок. В Керчи до сих пор непонятно, какое количество людей участвовали в этом теракте. Там шла долгая подготовка. Сегодня это достаточно спонтанно.
Но там все-таки это массовое убийство, не теракт. Это все-таки разные квалификации. Давайте говорить так, как выбрал Следственный комитет.
Он может говорить все, что угодно, но есть много фактов и дырок в том, что дают нам официальные источники. Но, тем не менее, когда все специалисты анализируют вот этот момент, все понимают, что человек с такой подготовкой не мог за короткое, я говорю про Керчь, за такое короткое время из неавтоматического оружия, еще раз подчеркиваю, не автоматического оружия, значит, убить такое количество людей на таком большом расстоянии.
Игорь говорит, может просто понять, почему люди берутся за оружие. Александр Теслер.
Ну, я думаю, человека нужно до этого довести, чтобы он взялся за оружие.
Поддержим.
Просто так никто оружие в руки не берет, даже сковородку в бытовых убийствах никто просто так не берет в руку. Вот, ну, давайте начнем с того, что, да, вся страна у нас утыкана металлоискателями, но не там, где надо, потому что полстраны охраняет, а полстраны проверяет тех, кто охраняет. Да, у охранника не было лицензии, значит, он был просто сторож. Ничего не надо выдумывать, в американских школах стоят металлоискатели, стоят пара охранников и проверяют, чтобы не было ничего металлического в карманах ни связок ключей, ни кастетов, ни уж разобранных шатганов, конечно.
То есть вот расслабленные, это в общем,
раз.
Здесь.
Что?
Расслабленные, сторожа расслабленные.
Да это не сторожа расслабленные, просто нужно часть рамок из метро, например, перенести в колледже, чтобы не было... Это не мода на убийство на кампусе, в колледже. Это, к сожалению, эти убийства объединяют только то, что это было в колледже. И больше все, ничего.
Михаил,
известно, что делать.
Хасминский.
Да, значит, да. Во-первых, я хочу вот своему оппоненту возразить. У нас убийство вообще по данным МВД чуть побольше 10 тысяч, поэтому 40 тысяч вообще быть не может, в принципе. Насчет человека довести, знаете, одного можно специально доводить, и он не доведется, а другой пойдет и начнет убивать. Так это значит, проблема не в том, что его доводили, а в том, что он сам внутри такой. А внутри,
то есть, еще не все довели, да,
а внутри он гнилой. И почему он гнилой? Почему у них, еще на Рейнмар, вспомните, тоже тут недавно был, там без огнестрельного оружия, а просто с ножом.
И в принципе, несколько лет назад в московской школе была история,
то же самое. Да, и таких историй много, потому что у них перевернуто добро со злом. Нравственности нету.
Может, это болезнь, Михаил,
нет,
я прошу прощения.
Нет, это не болезнь. Почему? Секундочку. Это не болезнь, потому что, знаете, если у человека убивать, он понимает, что это хорошо, и это поддерживается неким социумом, в том числе, кстати говоря, да-да-да.
А кто же поддерживал-то, простите?
А я вам сейчас расскажу.
Давайте.
В том числе в соцсетях. В том числе, если вы не знали, там существуют группы, которые, например, активно поддерживают самоубийство. А есть такие группы, которые, к сожалению, поддерживают и эту дрянь. Это дегенераты, понимаете? Эти люди уже ненормальные, они животные. И у них прежде всего нравственная вот эта сторона вопроса, она, к сожалению, страдает. Знаете, вообще, в принципе, убить другого человека, это уже надо стать себя на очень такую позицию поставить. Кроме того, кстати говоря, если вы говорите о причинах, я уже договорю, это, конечно, широкая пропаганда вот этих всех деструктивных действий в СМИ, популяризация...
Чего? Популяризация чего? Говорите.
Эффект юного Вертера, он так называется. Да. Но он, в принципе, распространен для всех. Вот мы, например, сейчас с вами говорим, кто-то оправдывает, например, говорит, ну, его довели. Ну, я к примеру говорю. А ведь есть же такие люди,
это не
деструктивные,
просто человек подошел,
которые смотрят границу сейчас или слушают это и думают, а что я-то еще, собственно, этого не сделал? Есть такие. И чем шире вот это освещение,
то есть вы считаете, говорить об этом
людей
не надо?
Я или считаю, что об этом надо говорить грамотно.
Как?
То есть четко совершенно осуждая всех вот этих деструктивных товарищей, раз.
Нет, но убийств никто не оправдывает, кроме народного суда, кстати.
Кроме народного суда уже нет. А мы их должны конкретно... Потом мы должны заниматься тем, что мы должны давать о нормальных людях информацию в СМИ. Вот дали про такого дегенерата. А теперь показать, что люди с оружием в руках, дети, на фотографиях военного времени, например, мы видим. И там детям по 7, по 8 лет, и они с настоящими автоматами, так, они были ответственные, им давали это оружие, и они этим оружием вот убивали фашистов.
Половина Африки детей с автоматами, чего хорошего.
Сейчас, секунду, Михаил. Простите.
Все в кучу что-то получается.
Вот у нас как раз все в кучу получается. Вы говорите про нравственность, но я сразу вспоминаю, а кто, простите, сбрасывал во время революции священников с колоколей? Не те ли люди, которые ходили по воскресеньям в эти храмы, когда вы говорили про нравственность? Ну, то есть... Нет. Мы не можем, конечно, допускать условно, что у человека просто действительно было помутнение. Ну, то есть сумасшедших много, это
нет,
факт.
А, знаете, это посмертная здесь... судебная экспертиза, да, психолого-психиатрическая.
Нет, никакого помутнения, значит, если мы допустим, что это помутнение, значит, следующий такой же урод оправдается каким-нибудь помутнением. Он
нет,
будет
почему?
Говорить, ну что, ну, у меня помутнение, ну нашло
нет,
на меня.
Нет, стоп, Михаил.
Таких надо вообще уничтожать, если так уж говорить.
Что, понимаете? Что значит нет,
уничтожать? Уничтожать, скажем, на уровне
надо
начальной школы, что ли, я плохо понимаю.
Надо
менять
надо
законодательство
делать
и просто их расстреливать.
Где?
Потом, если они сами себя не успеют.
Подождите, то есть смертную
казнь
вернуть? Это
позиция Следственного комитета такая?
А, нет, конечно, я тут не представляю Следственный комитет.
А СКР, это что такое у вас? Поясните.
Нет, есть... разные научные сообщества.
А, понятно.
Есть? Можно ли снизить... Сейчас, прошу прощения, прям вот я пытаюсь уяснить, Михаил. А можно ли снизить количество преступлений, убийств, например, вводя смертную казнь? У нас же есть
нет,
страны,
я
где...
я не хочу сейчас...
Нет, вы вот сказали здесь, тезис, я поэтому продолжаю.
На мой взгляд, да. Знаете, чем можно снизить?
Что?
серьезной просветительской работы.
Вы только что сказали, что их надо уничтожать.
Вот серьезной просветительской работы – это первичная профилактика вот таких деструктивных действий.
Коллега, а когда нас учили в венерологии, говорили, что лекции читают о вреде сифилиса одному контингенту, а болеет другой. Вот так
Вячеслав, пожалуйста.
Ну, если дело о венерологии...
Сейчас, стоп.
Да. Давайте сразу я немножечко подытожу. Я с коллегой...
Мы только начали.
Да, ну я подытожу то, что вы сказали. Да, подытожу коллегу. Значит, ну, во-первых, если мы говорим о количестве полицейских, что им надо давать монополию на применение силы, обращаемся опять к сайтам МВД, две трети преступлений с легальным и нелегальным оружием – это правоохранительные органы. Это официальный факт. Значит, поэтому здесь наличие так называемых профессиональных деформаций или же как бы перекосов в обществе, ну, как бы надо объяснять немножко другими вещами. Я же еще раз возвращаюсь к фразе «стреляет не оружие, стреляет человек». Когда мы в советское время занимались воспитанием, начиная с детского сада, школа, институт, работ, где человек постоянно давались определенные границы добра и зла, где была четкая презумпция неотвратимости наказания, но при этом есть еще такие моменты, как гуманное отношение, то есть человек, когда первый раз вступал на определенный как бы нехороший путь, его старались не наказать, да, а его старались вывести, перевоспитать. Если он делал повторно, то там уже применялось жесткое наказание.
Я понимаю, да, давайте сейчас не про Советский Союз, а про все-таки то, что сейчас
про наш, можно про я сейчас время. Теперь давайте. Про нас я говорю. Вот, например, я
тогда привожу... безнравственность совсем другой называлась.
Да, значит, и давайте говорить так, что воспитывает, как Ленин говорил, воспитывает нас кино. Это раньше. Сейчас воспитывает нас телевидение, компьютерные игры, ну и вообще средства массовой информации, соцсети. Так вот. Я могу сказать, что недавно Первый канал хотел продавать в Арабские Эмираты свою программу, то есть трансляцию. Арабские Эмираты отказались, сославшись на такую фразу: в ваших программах огромное количество насилия. Вот, и из-за этого в Арабских Эмиратах не транслируются наши каналы из-за уровня насилия и агрессии. Поэтому, если мы говорим о том, что как избежать... Не полицейскими надо избегать, а надо снижать воспитательный процесс. Воспитательно это телевидение, это соцсети, это игры, которые
запретить полностью.
Да. Нет, почему сразу запретить?
Да.
А что надо сделать?
Надо жестко делать. Во-первых, делать сначала анализ, рецензирование, потом запрещать детям там до 24 лет, ну, если мы говорим, вообще играть в стрелялки. Ну, грубо выражаясь.
18 лет автомат Калашникова.
Если в армии человеку 18 лет дают.
А я такой вопрос. Ну, если в армии 18 лет дают автомат, то почему алкоголь с 21 года продаются и сигареты?
Ну, если уж не знаю про алкоголь, но вы знаете, я вам скажу, что вообще, в принципе, это, конечно, совершенно правильно сейчас было сказано. Есть вообще закон о защите детей от вредной информации. И он очень правильный и разумный. А почему вот эти игры с бесконечной кровью, с тем, что они перепутают вообще реальности, если так часов 6 сидеть или 8, да, ты же действительно перепутаешь, тебе будет казаться, то ли ты в игре, то ли ты в реальности уже находишься.
Ну, если бы все люди действительно так были, с такой подвижной психикой, наверное бы, к сожалению, таких ситуаций, не дай бог, было бы больше. Но здесь, Александр, к вам, как к психиатру, вопрос. Действительно беда в контенте? То есть люди подвержены? Потому что мне кажется, что кому-то, вот, скажем так, какой-то дебют у человека может произойти, и на него может повлиять стрелялка, а на другого может повлиять что-то другое.
Я думаю, нет, потому что раньше говорили, что пропаганда культа насилия, например, мультфильмы «Том и Джерри», которые шли по телевидению, они, скажем, прямо человека толкают на агрессивные поступки. Потом оказалось, что когда человек смотрит боевики, экшен, то он, наоборот, может отреагировать свою агрессивность и стать спокойнее.
Главное в дозах.
Да. Самое главное ведь это мотивировать, потому что молодняк... А что молодежь? Социальных лифтов у них нет. Ни спорта, ни музыки, ничего.
Да есть это все, Александр.
Нет, где бедные несчастные.
Расскажите мне, покажите мне. Нет, подождите, мне. Хорошо. Когда было очень много кружков, когда еще что-то. Что? Друг друга люди не убивали, не насиловали, ничего.
Убивали и насиловали, и друг друга насиловали.
До 61-го. года оружие людей. Нарезное продавалось вообще без предъявления паспорта.
А, вы залегалайс.
Ну, извините, все-таки, только не так.
Поможет. А
только
что?
Не так. Я говорю за расширение, за то, что каждый человек должен владеть.
То есть, условно, я прошу прощения, но... просто чтобы прояснить, если бы условной учительницы вот в этом колледже или у был его оружие, студентов да. было бы оружие, он бы еще несколько раз подумал.
Да, потому что это школа и
медицина. Начать стрелять.
Товарищи, я прошу прощения, может быть, вам это не понравится, но мы не на ток-шоу на российском телевидении. Мы все-таки на российской радиостанции, где я все-таки за дискуссию, но не за базар-вокзал. Уж простите. Босс, Михаил, пожалуйста, да.
Я хочу сказать, что вот доктор-то сказал, что как бы это не влияет, но мы прекрасно знаем, например, по тем же суицидам это достаточно исследовано. Люди в суицидальном дискурсе 3%. Вот для них вот этот суицидальный контент может послужить таким триггером запускающим. Я думаю, еще меньшее количество, там может быть 1%, может быть даже 0,1%, может запустить и по такому поведению. То есть, если мы даже фильмы даем 100%, то там один тысячный, например, там, из этого, может так поступить. Действительно, это редкий случай, но это, к сожалению, уже становится не редкость. Чем чаще это освещается, еще раз говорю, это эффект Юнивертера, и профессор с этим не может спорить, тем больше это будет повторяться.
Вы нас послали к Вертеру, да?
Эффект Юнивертера, когда Вертер написал книжку «Пошло», когда Карамзин написал «Бедную Лизу», «Пошло».
Это был позапрошлый век.
Нет, а какая разница? А сейчас информация не так...
А в начале прошлого века какой вал суицидов был?
Конечно,
в начале прошлого... обходились без интернета?
Подождите, тогда какие варианты? Ну, действительно, если люди кончают жизнь самоубийством, люди убивают...
Это расширенный суицид. Сначала убивают людей, а потом заканчивают жизнь суицидом. Это не суицид как таковой. Угу. Это агрессия, страх. Которая агрессия. Выливается, скажем, прямо абсолютно... Вот я прав. Вот я,
вы
я
правы, да-да-да, хорошо.
Совершенно уродливая форма. Угу. Но, во-первых, есть два совершенно четких аспекта. Первое, это есть люди, которые в колледжах обязаны наблюдать за поведением ребятишек.
Тьютор, и смотреть, когда психолог, в поведении... Микрофон, не забывайте.
В поведении... студент или учащийся меняется. И есть совершенно четкая история, что хорошо бы не пропускать с охотничьим оружием студентов на занятия. Потому что я читаю все эти, говорят, вот,
сейчас,
вы понимаете, охрана не может уследить, они все выходят покурить. Конечно, покурить – это страшное зло, а убивать людей из охотничьего оружия – это
надо что-то хотите. Я что слышу, у меня вообще прямо, я вот удивляюсь. Не, я иногда могу быть спокойным, а иногда вот, когда такие вещи слышу, я, честно говоря, не могу. Я вам объясню сейчас, почему. Да. Вообще, есть такая наука, криминология. Да. Она основывалась много сотен лет назад для того, чтобы находить преступника до того, как он совершил преступление.
Профилактика
значит,
называется.
Нет, найти преступника. Обнаружить, да. И, соответственно, чтобы он его не совершил.
Да.
Значит, мы сейчас знаем прекрасно, что ничего эта наука так и не добилась, в общем-то, несмотря на
ломбражу.
И не в совет...
Хорошая.
Одну секундочку.
Сейчас по очереди, я прошу вас.
Значит, преступление совершаются, когда там агентурная работа работает, если хорошо агентурный аппарат, тогда они... Но это к криминологии не имеет отношения. Все вот эти тесты, которые сейчас используются в учебных заведениях, это все ерунда. Они ничего не дают ни учителям, ни психологам, никому. Это все бессмысленная трата времени у тех же людей. Те же самые педагоги не способны профессионально работать с подобным контингентом, настолько деструктивным.
Смотрите, вот вы
поэтому
говорите про то, что видеоигры, группы какие-то. Я читаю в СМИ. Вместе с задевушки, учащиеся колледжа в Благовещенске, рассказали о мотиве стрелка. Однокурсники Данила Засорина заявили, что ранее возлюбленную студента изнасиловали, и он шел мстить.
Кому? Учительнице?
Кому-то. А ну, агрессия, она же такая не...
Тоже не учительница.
Как это называется правильно в психиатрии? Ну, не направленная, нет, а какая-то вот в
принципе. То, что я насиловал любимую девушку, если... обычно убивает насильника.
Подождите, насильник. Во-первых, он стрелял целенаправленно, и об этом говорят свидетели. То есть он стрелял в определенных людей. Там разница причина. В одном случае говорят, что из-за девушки, в другой случае говорят, что именно его-то как раз и обижали, и, ну, фактически дедовщина была. Да, значит, в данном случае, что в первом, что во втором случае срабатывает система нынешняя, так сказать, система, ну, непрофессионализм кадров всех абсолютно, от врачей, педагогов, органов правопорядка и так далее и тому подобное, когда фактически человек забитый или попавший в подобную ситуацию не видит, видит бессмысленным обращение в профильные, так сказать, организации, а наученный телевидением и играми, он понимает, что постоять он может только сам, если их много, это, и у него сил не хватит, значит,
давайте
надо
тогда
что-то
уж книгами
в руки.
Все-таки, потому что давай, книги появились гораздо раньше, простите,
поэтому
чем интернет и видеоигры.
Давайте заниматься воспитанием. Как,
преступление и наказание читают в восьмом классе.
Подождите, смотрите. Приписывают вот эту фразу нашему знаменитому педагогу Макаренко о том, что те люди, те, кто не хочет строить школы, будут строить тюрьмы. Да? Правда, это говорят, что это наш
но
немецкий...
Но у него специфическое было.
Но, тем не менее, это правильно говорится. Когда мы закрываем, оптимизируем школу, но при этом мы усиленно строим комфортабельно, а сейчас уже говорят, что и частные будут тюрьмы, по примеру Америки, то мы говорим, что мы воспитали поколение людей безголовых, людей, которых нужно как овец проводить через какие-то турникеты, где-то огораживать, жесткий контроль, большой брат. И он не имеет права, кроме блеять и выполнять определенных функций. Вот мы воспитали такое общество. Если нам нужно такое общество,
Михаил,
тогда
а вы
давайте вообще
по натуре?
Я Вячеслав.
Ой, Вячеслав, прошу, ради бога, извините. Вы патерналист.
Я хороший человек. Я за все хорошее, очень хорошее.
За все хорошее.
Да,
то есть вы популист, против... понятно.
Нет, популисты, это вот как раз от популистов большое зло. Вот нет. Мы все говорили, что именно популисты...
И на Михаила, главное, показывают.
Потому что я с ним соглашусь. Да. Потому что популисты начинают поднимать эту волну, когда начинают, не разобравшись в керческой ситуации в Керчи, вдруг начали говорить про рамки, якобы которых
был,
не было, а они там были.
Был человек,
смысл?
Был человек вот, Виноградов, да, извините, который извините, пришел, да. Добрый день, коллеги, и расстрелял людей в офисе, понимаете, был такой...
Давайте мы скажем вот в эфир,
да,
что
в, эфир,
в любом случае, от чего бы он это ни сделал, от девушки изнасиловали, или там был буллинг, или еще что-то, это неприемлемое поведение ни в каком случае, вообще.
Правильно.
Мы это вообще не оправдываем.
Мы
прямо
воспитали.
Сейчас, одну секунду.
Мы воспитали
таких людей без четкого понимания добра и зла.
Да,
у них
абсолютно
нет,
верно.
У них нет табу.
Ну, то есть
на...
мы не воспитали людей.
Табу... Да,
не воспитали
нет,
людей.
А мы воспитали именно в том
случае. Я согласен ключе, сейчас,
не воспитали нет, людей.
Спокойно,
нет,
спокойно,
если бы
товарищ,
просто не воспитали,
спокойно.
У нас не было бы так, столько сейчас, крови. Это... А мы воспитали именно в том ключе, что надо сейчас разбираться именно физической силой.
Сейчас,
вот
да,
в чем опасность.
Значит,
да,
нет понимания вот этого четкого добра и зла, нету нравственности у этой части. И надо сейчас срочно не крайнего искать, а какого-то охранника. Ну, хорошо. Допустим, охранник бы костьми бы там лег бы, я не знаю, что, задержал бы. Слушайте,
да,
то же самое можно было бы сделать на улице, понимаете? То есть на улице, разве можно от всех везде защититься? Нельзя сделать закон, чтобы этот человек был
ну,
добрый,
а что,
и
вот
он
вы
будет
говорили,
добрый.
Вы все про, вот, про нравственность говорите.
Извините, пожалуйста.
Я понимаю, что...
Да,
такие,
да.
Сейчас,
давайте.
Можно я сейчас, вот одну секундочку. Нет. Вот сейчас вы сказали замечательную фразу.
Да.
Охранник должен был нажать на кнопку. А давайте вспомним, когда, помните, лет 6 назад в Москве пришел мальчик и также в школу и застрелил, якобы он взял заложники.
С двумя папиными стволами.
Да, а вы знаете, как охранник сработал? Он подошел к охраннику, развернул маме на пальто, начал заряжать перед охранником оружие, охранник на него смотрит, мальчик говорит, что сидишь, беги, он побежал, закрылся в директорской и не вызвал охрану. Но что самое главное, когда приехала полиция, она была настолько непрофессиональна, что они, насмотревшись в фильме, не заблокировав этого преступника, они его спровоцировали на то, чтобы начать
состояние.
Нет,
именно
секунду,
это,
секунду.
Потому что мы говорим о том, что
если это комплексная
на...
работа, вы
да,
про комплексную работу.
Я про комплексную.
Полицейский, который 45 минут прятался от женщины, которая разгуливала с головой ребенка.
Да, то же самое. 60% полицейских вообще не применит оружие, даже когда это необходимо. Это же есть исследование. Там от 40 до 60% не смогут вообще его применить.
Александр Теслер, психотерапевт, психиатр, Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член научно-консультативного совета Следственного комитета, и Вячеслав Ванеев, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие». Продолжаем искать варианты того, как вот эти вот убийства предотвращать. А пока, честно говоря, вопросов больше, чем ответов. А ваши вопросы тоже ждем после новостей.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». Говорим мы о стрельбе в колледже в Благовещенске и пытаемся понять, как же предотвратить подобные массовые трагедии, потому что была Керчь, Благовещенск, еще сюда, я думаю, можно, конечно, Нарьян-Мар, где сумасшедший человек пришел и зарезал ребенка. И еще, я не знаю, можно сюда профессора Соколова или нельзя? В эту историю все-таки.
Там особенно
это что-то. Каждое убийство это что-то индивидуальное. Правильно я понимаю?
Нет, это другая группа.
Другая группа. Смотрите, у нас в Телеграме голосование уже запущено. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. И вы можете там проголосовать. Телефоны я чуть позже запущу. Что у нас так? Сейчас я секунду найду. Вот. Вы считаете, как бы вы думаете, как предотвратить подобные трагедии? Вы говорите, что нужно двигаться по пути ужесточения контроля над оружием, усилить охрану, тщательно всех проверять. Вы считаете, что психологи, родители, учителя должны тщательно заниматься с подростками? Вы считаете, что такие случаи вообще нельзя предотвратить? У нас
нет,
здесь...
Почему нет четвертого, например?
Воспитание.
Воспитание.
Да. Так я и говорю,
Нет, стоп. Это психологи, это другое.
Это другое совершенно. Воспитание.
Вы мне главное. Дадите сказать или нет? Психологи, родители, учителя должны тщательно заниматься с подростками, помогать, решать проблемы и так далее. У нас Александр Теслер, Вячеслав Ванеев, Михаил Хасминский. Наденьте, пожалуйста, наушники, будем вопросы от слушателей принимать, и их позиции тоже. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, имеет ли к обсуждаемой проблеме то, да. что мы за последние 28 лет создали страну и общество без высоких практически мотиваций и идеалов? Вот. Общество, в котором главной целью у нас провозглашены деньги – а развлечению дан бесспорный приоритет перед воспитанием, а в средствах массовой информации, особенно на телевидении, процветает вот ущербное внимание ко всему нездоровому, омерзительному и кровавому. Понятно. И последнее.
Да.
Если мы решим секунду. Вопрос с металлоискателями и с охраной, а это будет решено однозначно, и если у гостей на сегодняшний день уверенность, что дальнейших оснований и условий для дальнейшего повторения этих ЧП в стране нет.
Спасибо. Александр, давайте с вас начнем.
Ну, во-первых, мы это кто? Я, например,
люди.
Мы это люди, мы и никто это получает. Мне кажется, что все-таки воспитание, оно начинается, кстати, и заканчивается в семье. В первую очередь, в школе учатся, а в семье воспитывают.
А кто если воспитывает? Нет, семья, кто воспитывает в семье?
В семье родители должны.
Ну, родители а родители кто воспитал?
Ну, я не знаю, моих родителей воспитали.
Нет,
дедушки и бабушки мои.
Вы-то уже на пенсии, да. понимаете? А есть да. же родители сейчас 90-х годов, которые. Да, они да. их самих-то так, никто так не воспитывал.
Вот же, вы говорите, вот в 90-е годы. Вот вы со мной разговариваете с родителями 90-х годов.
Я не сказал, что 100% никто не воспитывает. Но да. в целом ваше поколение, конечно, значительно уступает поколению...
Это дедовщина. Ваши слова слышатся.
Дедовщина. Именно ваше поколение сейчас разводится в 80% случаев. Так. А не наша, понимаете?
Может быть, потому что женщины смогли сами зарабатывать? Может быть, поэтому?
Нет, а я думаю, что
да
совершенно не поэтому.
Да нормально разводились, все в порядке было.
Слушайте, ну статистику-то, ну что, вы-то знаете ведь, наверное, статистику.
По разводам?
Ну, в Советском Союзе сколько было разводов? 20%.
Не знаю, помню.
А
ну,
сейчас жена почти 8%.
Нет, смотрите, Михаил, ну, может быть, это зависит еще от того, что тогда давила, значит, я не знаю, партия, еще что-то, что-то там было. А вы думаете, любви было больше?
Нет, я думаю, что, знаете что? Было
было
сейчас
чаще.
Можно сказать, жертвенности да. было больше. Люди батюшки. Друг другу могли жертвовать, а не так, эгоистами да. быть. А сейчас вот этот эгоизм так. приводит к тому, что мы видим.
Смотрите, мальчик вот был, это... семья мальчика позиционировалась как положительная. Но учёте он нигде не стоял.
А по каким критериям?
Да.
О, давайте, а какие критерии нужны?
Финансовые, это ни о чем.
Это понимаете? Сейчас
нет,
ставится.
Учителя, скорее всего, это говорили. В органах опеки не стояли на учете.
Нет, да, мало ли что кто там не еще? Стоит, слушайте.
А да какие у вас
вот
критерии?
Все вот эти маньяки не стоят на учете.
Понимаете? А и показывайте на ваших оппонентов.
Нет, ну это вы уж,
да меня сказать, это тоже так настораживает.
Нет, к оппонентам нет, естественно, таких претензий.
Ну, а какие
я
ваши
вам
критерии?
Скажу, мои
да.
критерии.
Давайте.
Человек, вот знаете, кто в основном вот в группе риска и по суицидам, и по вот этому Колумбайну, и по всему?
Но это люди... не называйте да. Колумбайном. Какой
ну,
же Колумбайн-то?
Ну, почти то же самое.
Подождите, Колумбайн, ну, идеология у него была особая. Давайте, можно здесь не было.
Сейчас.
Давайте.
Эгоист с высоким уровнем притязаний, фрустрированный, инфантильный, безответственный, чаще всего ленивый, но нет, не обязательно условия. Вот первые четыре условия практически подойдут к 95% суицидентов и вообще к людям, страдающим агрессивным и аутоагрессивным поведением.
Это Михаил Хазминский. Александр, парируете или нет? Вот это вот все, что... Да хотя нет, мы портрет-то полного не видели с этого мальчика.
Да, а мы портреты и не узнаем никогда, потому что портрет нам нарисует посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, и я не думаю, что это будет соответствовать действительности на 100%. На самом деле... На самом деле, несомненно, воспитание имеет большую роль, но я думаю, что это не телевизор, потому что телевизор дети не смотрят.
Вот, ну, интернет еще хуже.
Я думаю, программу Малахова эти дети не смотрят. А про ДНК они знают, что это не лженаука, а что, ну, есть такое ДНК, ну, есть.
Но у вас, как планета, вот, Юпитер, у специалиста, да? Есть ответ, почему мальчик взялся за оружие? Неважно, что там был буллинг или еще что-то.
Я думаю, что мальчик взялся за оружие, потому что ему хотелось найти справедливость какую-то. А возможности эту справедливость найти у него не
было. Подождите, Михаил, не вздыхайте.
Если был случай действительно изнасилование его девочки, то мы же прекрасно знаем, что с изнасилованием у нас вообще беда просто. С
прям беда.
Наказанием, с возбуждением
дела. С расследованием.
Это беда. Если мы возьмем другие случаи, вы прекрасно понимаете, что не всегда полиция или другие силовые структуры ведут себя непрофессионально.
Слушайте,
на самом деле мы
убийц...
должны быть...
Михаил,
мы
где вы здесь видите оправдание,
вот
Михаил?
Нет,
мы здесь...
Мы пытаемся ответить на вопрос, бедный. А что тут?
Нет.
Что там было?
Сидим,
надо же докопаться. Или убивать, как вы говорите.
Мы не можем
причины доведения до трагического случая.
Можно я закончу?
Да, пожалуйста, да, Михаил. Прошу,
коллеги,
прощу.
Позвольте, я закончу.
Да.
Давайте начнем с того, что мы все обыватели, здесь платим налоги, и государство нас должно защищать. Оружия у нас нет, а мы и не заточены на то, чтобы себя защищать. Нас обязано защищать государство.
Так.
Может быть, отработать как следует систему реакции на такие, можно бы сказать, неординарные, мягко говоря, случаи, нас должны защищать. Вооружить учительниц прадедушкиными наганами – это даже несерьезно. Мы должны знать, что мы защищены, и больше ничего.
Евгений замечает, все бандиты 90-х воспитывались в советских семьях. Вячеслав.
И мастера спорта были, и тренерами воспитывались. Просто им некуда было пойти, и они пошли туда. Немного их осталось, кстати. Но иногда
некоторые
многие...
сидят.
Что?
Некоторые сидят до сих пор.
Причем где они, в каких президиумах они только не сидят на сегодняшний день.
Я про тюрьму, правда, говорила. Вячеслав,
ну,
пожалуйста. Да, ваш.
Ну, первое.
Да.
Я поддержу, что первое воспитание начинается, продолжается, заканчивается. Это воспитание. Это первое. Второе. В условиях, когда государство сбрасывает с себя социальную нагрузку, оно выгодно, оно заинтересовано только с нас собирать налоги, но при этом ничего взамен не давать, в том числе и безопасность. Если мы говорим о том, что мы должны переложить безопасность на наши правоохранительные органы, давайте говорить так, какое время, подлетное время любого наряда в Москве? В самом хорошем, как бы, месте. Это 12 минут. Давайте давайте, хотя на самом деле по нормативам 7, но они говорят 12. Значит, давайте вспоминать. За одну минуту наносится 30 ножевых ранений. Значит, когда к вам придут преступники с оружием, с ножами и так далее, вы не успеете нажать кнопку телефона и судорожно начать говорить: вот я там-то и там-то и там-то и там-то. А обычно говорится так: ну вас же еще не убили, да, как мы знаем, уже были случаи, причем запротоколированные, да. Поэтому в данном случае мы должны говорить так: в условиях, когда государству наплевать на наших граждан, граждане должны защищать себя сами. Оружие есть у населения, оружие серьезное. Другой вопрос, что у нас так построена законодательная база, что если мы защитили свои семьи, то мы непременно сядем на 6 лет, потому что у нас преступность более защищена с точки зрения закона, чем законопослушный гражданин.
Михаил.
Точка.
Я не буду, вот, честно говоря, насчет оружия ничего говорить. Я считаю,
ну, ты
что
против,
у нас в стране... Нет, знаете как, тут все будет зависеть от правоприменительной практики вообще. Угу. И я знаю людей, которые на самом деле могут на этом очень даже хорошо спекулировать. Но здесь я не профессионал и сказать не могу. Я вам так скажу, что любое деструктивное поведение, будет это, там, не знаю, там, начиная от руфинга, зацепинга, забивы и еще какие-то вот то, что мы сегодня вещи. Обсуждаем, да, если человек гнилой, если у него действительно, он считает для себя допустимым, даже если его обидели, он просто других считает за мусор, он не считает образ и подобием Божьим, который нельзя трогать, потому что это такой же человек, для чего-то созданный, да, и уважать надо этого человека в любом случае, там, в драке. Кстати, мы тоже дрались в советское время, но были правила, одну секунду.
И вы тоже дрались?
Да, и я тоже дрался.
Да.
И были правила.
До первой крови,
да? До первой крови лежащего не бьют.
И вот женщина, когда... если ты находишься,
сейчас, тебя можно? Тоже... Сейчас, секунду, стоп. Истории
рассказывают. Стоп.
Забивали ногами в усмерть.
Да ладно, сказки-то
рассказывайте. Офицерские дочки овчарками затравливали хомлисов, этих бомжей. Да
слушайте,
ну, что только не было.
Слушайте, маньяки были всегда.
Ой, ну хотя бы это признание.
Например, там Чикатило был, конечно, и в советское время.
У меня 45 лет психиатрического стажа. Маньяки – это отдельная история.
Значит, маньяки – это история отдельная. Но когда маньяки становятся уже некой нормой, благодаря в том числе и СМИ, вот, когда об этих маньяках говорят, когда их оправдывают, когда находят какие-то аргументы, почему они так вот сделали, когда это не 100% осуждается, давайте, Чикатило тоже ведь из-за чего-то это делал.
Он тоже педагог конечно.
Нет, он был не просто педагог, но, наверное, если покопаться, он из-за чего-то тоже это делал. Давайте Чикатило тогда оправдывать. Это все из-за внутренней гнили, из-за отсутствия воспитания, из-за отсутствия вот этого нравственного корня,
Михаил,
из-за отсутствия социокультурного фундамента
человек,
у людей.
Человек, я вам просто про священник Стремского приведу в пример, который сейчас сидит за истязание детей, изнасилование детей и прочее.
Подождите, казалось он, бы, во-первых, не осужден.
Он не подозреваемый, конечно.
Подозреваемый, поэтому мы сейчас о нем, наверное, некорректно было бы говорить, потому что еще неизвестно,
хорошо, Виталий будет Калоев. Ли он осужден. Виталий Калоев, хорошо, давайте.
А Виталий Калоев что?
А что с ним?
А что
вот
с ним?
Он убил человека.
Да, он убил человека, и что?
Ну, вы
он
говорили
что,
сейчас
сделал?
Про... Я не знаю, я ваше отношение хочу
думаю,
к этому.
А я думаю, что нет.
Неправильно.
А я думаю, что нет.
Ну, там что, про нравственность?
Про что? Я не знаю, я с ним лично не знаком, и сказать я не могу, значит, то,
так
что
с мальчиком
прецедент...
вы тоже с этим не знакомы.
Нет, подождите, прецедент, но я не исключаю, что были люди, которые послушали оправдание Калоева и совершили подобные преступления, то к ним потом меньше внимания было, и возможно, что они до сих пор сидят где-нибудь на Вологодском пятаке, собственно говоря, не исключено. Это должно быть табуировано. Убивать нельзя.
Нет, никто не спорит с тем, что убивать нельзя.
А насиловать можно?
И насиловать тоже нельзя.
Желательно. Вот как... У нас весь уголовный кодекс посвящен тому, чего нельзя.
Вот. А почему-то за изнасилование у нас очень тяжело подтянуть.
Сама виновата.
Сама
это
виновата.
Это же есть такой, сама виновата,
конечно.
Да, юбку не ту надела,
может,
простите.
Может, тогда надо заниматься подготовкой нормального личного состава?
Так об этом и речь, Михаил.
А это что... опять воспитание. Сейчас. Личный состав почему и не исполняет законы? Во-первых, он опять плохо образован, плохо подготовлен,
правильно.
И опять он
воспитание.
В школе, и в детстве опять упустили, так сказать, воспитание. И получается,
и
что...
И личный состав тоже гнилой.
И то, ну,
может
все гнилые,
быть.
Поэтому
да.
Надо заниматься профилактикой.
Везде... Александр, что же делать? Везде гнилые, и там, и тут.
Надо начинать сначала.
Абсолютно.
Совсем?
С какого начала?
Совсем.
Уже
до основания, а затем?
Великий Макиавелли говорил такую вещь. Если государство коррумпировано, его нужно уничтожить. Территорию засеять морально.
Ой, ну ладно, все,
все-таки давайте вернемся в семью. Потому что нравственные и
безнравственные... Отчим купил оружие мальчику. Отчим купил оружие.
Ну, молодец.
Ну, почему? Нормально.
И нормально. Извините, вы посмотрите, в Чечне с оружием, даже с огнестрельным и незаконным, в каждом дворе, но, тем не менее, уличной преступности там ноль. Потому что там каждый преступник знает, не дай бог он что-то сделает неправильно.
В Швейцарии в каждом доме армейская
винтовка. Но мальчик-то был не в Чечне, и папа-то ему купил в Благовещенске, а не в Чечне.
А, то есть в Благовещенске нельзя, а в Чечне можно?
Да.
Потому что там охота хорошая. Оружие было охотничье.
Дети всегда можно. У охотников, в семьях охотников всегда с малых ногтей приучались к оружию, к культуре
для
оружия.
Этого человек
мой
должен
ребенок,
быть адекватным.
Мой ребенок,
вот, адекватность.
Мой ребенок начал стрелять из боевого оружия в присутствии инструктора, в тире, с выучиванием четырех основных правил безопасности с 6 лет.
Вот.
Мне
ну,
дед
хорошо.
В советское время первый раз дал пострелять из мелкашки чуть ли не в 5 лет.
Я я что? Тоже, да, так Михаил. Сказать, и практической стрельбой. Мне это все нравится, угу. Да.
Вы
и,
про адекватность сказали.
И, да, я сейчас. Просто сказал еще раз. Если этот человек эгоист, с высоким уровнем притязаний, инфантильный и безответственный,
он не воспитан.
Ему в руки давать нельзя не то, что оружие, понимаете?
Но
ему...
он зарубил топором дальше,
нет,
что?
Какая разница? Так нет, вот именно. Что
а что он делать?
Или... А топор не оружие, а сковородка не оружие?
Заниматься
30 тысяч в год убивают.
Я вот уже, наверное, еще раз скажу, и больше я, наверное, это говорить, ну, бессмысленно. Есть социокультурные...
Мы с вами сейчас... согласны. Стоп,
одну секундочку.
Секунду, да, по одному,
есть
давайте.
Вообще у человека социокультурный корень. Так. Из чего он выражается? Из практически религиозного сначала сознания, которое формирует нравственность. Нравственность формирует поведение. Поведение формирует культуру. И вот это все и есть социокультурный Михаил, фундамент.
Да, если но сразу нет, уходит вот образование, приходят оккультные и духовные
подождите,
науки. Давайте сначала мы займемся воспитанием и нормальным обучением. Нормальной
вот
профессию
и создание. Скажите мне, почему говорили? Убивать плохо? Вот скажите мне.
Да убивать причем... плохо, уже все одну решили, секунду. Что плохо
почему
убивать.
Почему я спросил? Это понятно, что
потому
плохо.
Потому что, во-первых, это нельзя обратно лишать откатить. Жизни? Это первое. Ну, подождите.
Нет, ну
нет. Извините, тот человек, который можно? Убил, он ну. Вообще-то должен быть приговорен к смертной казни. Нет. Это справедливо. Слушайте. Если на тебя
только
прошел
поэтому
преступник...
нельзя убивать, что ли?
Нет.
А если я уйду от наказания?
Не убивать... Подождите.
Почему
подождите.
Нельзя убивать? Давайте я вам скажу, почему нельзя убивать. Потому пока что есть заповедь, нету... не убий. И если я вот на этой заповеди не стою...
Есть заповедь, смотрите, не воруй,
Михаил,
не бодействуй. Ну и
товарищи,
что?
Сейчас выключу
а
микрофон
у нас у священников
вам.
Что, нету ни воровства, ни прелюбодействия? Ну что вы
а
мне
при
говорите?
А при чем здесь священник?
Как Миха...
и, нет, одну секундочку.
Да.
Точно так же и у врачей есть прелюбодейство, и у учителей есть прелюбодейство.
Всё одну секундочку,
и священники, они не из космоса прилетают. Есть духовный человек,
да.
И он, у него табу.
Нет, вы же
на
говорите
всякие,
про нравственность.
Знаете, духовный человек – это не тождественный священник, угу. Да. Это просто не одно вытекает из другого. А, кстати, к случаю Стремского, если его приговорят, да. Это как раз об этом. А если есть у человека вот это внутреннее понимание, что вот это дело...
Откуда вы про социокультурный код говорили?
Откуда да возьмется, подождите. Если детей не воспитывали?
Вот именно.
С чего начинало Михаил... советское... Меня Вячеслав зовут.
Вячеслав, да.
Советское время, почему... Было поколение бомжей, оно не пошло в преступность,
Вячеслав.
Потому что первым делом их собрали, накормили, отмыли и начали
Вячеслав.
Учить давать
Вячеслав.
Профессию.
Кстати, в системе
обучать.
НКВД мы говорим.
Да, в системе
вы,
НКВД.
Я все-таки
и профессура,
сейчас выключу
генерал
микрофон.
И так далее.
Сейчас выключу микрофон, честное слово.
Я молчал, обратите внимание, я
сейчас
молчал.
Нет.
Ну,
сейчас нет.
Да, вот как только правильная позиция идет, сразу хотят выключить седьмой микрофон.
Конечно, все зло от СМИ, безусловно. Смотрите, если серьезно, про социокультурную код вы говорили. Я сразу вспоминаю, есть в Нижнем Новгороде музей, значит, Горького. И там рассказывалось про тот самый социокультурный уклад в его семье. И говорилось так, что отец, мать бил так, что шпильки у нее в череп впивались. Вот про социокультурный код, про нравственность и так далее.
Дайте, я вам скажу, знаете, вот... Есть в социокультурном коде, во всяком случае, и в православии, и в исламе, угу. Во всех традиционных конфессиях уважение к человеку, к такой же душе, как и я сам. И я не могу ее избивать,
а ваххабизм?
Унижать. Нет, ваххабизм – это секта вообще в исламе. Вот, чтобы так знали угу. Вы. А я не могу унижать просто человека, который, вот Бог ее тоже призвал из небытия к бытию. Как я могу брать и унижать или избивать ногами?
Не все такие, Михаил.
Нет,
мы поэтому говорим о других.
Почему я был нравственным человеком, я не согласен.
Да. Кто был
нравственным? Все из семьи. Все из семьи. Давайте голосование запустим. Голосование запустим, товарищи. Спокойно, сейчас, секунду. Сейчас есть время выдохнуть, пока я скажу номера для голосования. Смотрите, вы для себя лично отвечаете на вопрос, как попытаться хотя бы предотвращать подобные трагедии. И вы говорите, что стоит идти по пути чего? Ужесточение контроля над оружием, усиление охраны в школах, тщательно всех проверять. Такой технический подход. 134-21-35. Вы говорите, что здесь вопрос работы родителей, учителей, психологов, нравственность, заниматься с подростками, с младенчеством.
Системного воспитания.
Помогать им решать проблемы. 134-21-36. 1-800-324-2137, вы говорите, что такие случаи, увы, не предотвратить. 1-800-324-2137. Товарищи, мы тут с вами вчетвером заговорились, а у нас же уже аудитория просится тоже прорваться в эфир. Все в наушниках? Да, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
А помните, был фильм такой «Ворошиловский стрелок» там,
да,
в советское время? А, так может быть, это как бы отсутствие веры в справедливость наказания вот толкает некоторых людей там на...
Спасибо.
Вот
на это. Спасибо.
А может, этот сам фильм вот этот вот тоже толкнул, когда оправдали убийцу?
Нет, вот, этот фильм как раз был некой, так сказать, неким срезом социального возмущения того
периода. А дальше что? Ну вот посмотри, люди, вот выросли они на этом фильме, некоторые. Вот, а теперь решили, может быть, я гипотетически говорю, мы же об этом случае Благовещенске ничего не знаем, может быть, вот тоже справедливость таким образом восстановить. А потом кого-то незаконно уволят, он пойдет так же
А что
потом
делать,
еще
если,
что-нибудь.
А что,
и
если...
потом тут мы такое начнем. У нас Техас здесь начнется, понимаете?
А в Техасе все спокойно,
кстати. Но это сейчас уже спокойно в Техасе.
В Вашингтоне не очень.
Мы про Благовещенск, если вдруг что. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, здравствуйте,
деревенский парень. Да, деревенский парень, слушаем вас. Давайте.
Вот я к господам экспертам хочу обратиться. Скажите, да, пожалуйста, а не вызов ли это нашей, как понять, почему он именно пошел в школу? Почему он их не мог поймать на улице? Скажите,
ну, мне, если пожалуйста, вдруг это была месть какая-то. Да, мы до конца не знаем, мы можем только моделировать. Материалов дела мы не видели. Да. Кто из
Но
вас
он пришел
скажет?
В тир. Он пришел в тир в одном месте. Если мы говорим о том, что над ним издевались или издевались над его девушкой, он пришел, не стал дожидаться. Во-первых, ему так как сказали.
Чего он на улице не подождал?
А зачем на улице, если они сидят в одном месте? Слушайте. Безопасно вошел в школу.
А место имеет значение?
Конечно.
Простите, здесь. Место имеет значение.
Ну, потому что...
Я отвечу сейчас, почему он так сделал.
Подождите. Дайте регламент. Выключите первый микрофон, пожалуйста.
Михаил, дайте
Михаил, да, Вячеслав, давайте потом Михаилу. Да, Вячеслав, пожалуйста.
Вот, да. Значит, смотрите, во-первых, у нас в школах, в медицинских учреждениях, значит, запрещено носить оружие. Угу. Это первое. То есть, фактически, это guns-free zone. По примеру Америки мы знаем, что все массовые расстрелы в Америке происходят в свободных зонах от оружия. Это общественно, да, это вся статистика.
А в отеле вот недавно была история.
А это, да, они же тоже запрещены, там же
понятно,
тоже и рамки, и так далее. Это общественные места. Поэтому туда преступник приходит туда, где ему безопасно. Это первое. Угу. Второе. Зачем ему ждать на улице, если они сидят в этот момент в кабинете?
Уязвимость.
Да, и как бы он понятно может сразу...
Значит, Михаил... уже рассказали преступникам, где им безопасно. Хорошо, я скажу. Да. Это уже модель поведения. То есть она уже как раз... Человек же не просто так вот взял и подумал. Он до этого слышал в новостях о таких же похожих вещах. Это уже моделирует определенную, ну, стереотип поведения. Он уже у себя в голове думает, что я, если вот что-то случится, я так сделаю,
это,
например,
антивоспитание, фактически.
Антивоспитание. У него там было еще обращение, степени, да, какое-то видеообращение, что там он довольно путанный. Вы же видели, Александр, его обращение? Ну, там какое-то оно, ну, то ли вырезанное, то ли нет.
Ну, видно, что человек, в общем-то, не в своей тарелке было. Это было не заранее обдуманное, выношенное какое-то преступление. Это,
то есть, ну, не все. Все-таки вы ждете психолого-психиатрическую экспертизу?
Все ждут, потому что суд иначе не может принять никакого
так
решения.
Сказали, там будет ерунда, не то, что...
Там будет не ерунда, но...
Близко к телу.
Смотрите, итоги голосования, что у нас получилось с вами... Так, сейчас, секунду. В Телеграме, значит, за ужесточение 18%, за работу психологов, системную работу, за нравственность, за родителей 47%, 35% говорят, что такие случаи не предотвратить. По телефону что смотрим? 37% говорят, не предотвратить, 52% в основном говорят, что пробелы в воспитании, а 11% говорят, что нужно ужесточать, это контроль над оружием, охрана, тщательные проверки, ну что-то вот это вот техническое.
Если будет такое, системная работа, это уже будет предотвращение.
Да. А у нас были Александр Теслер, психотерапевт и психиатр, Вячеслав Ванеев, да, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие», Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, член научно-консультативного совета СКР. Спасибо, господа, что пришли. Приходите к нам еще.